В Москве час дня. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Ставропольском крае продолжается операция против группы боевиков. В Азербайджане зафиксированы случаи птичьего гриппа. США призывают Россию оказать давление на Хамас. В Ставропольском крае, в селе Тукуймектеп Нефтекумского района, продолжается спецоперация по ликвидации боевиков. По данным ГУВД, убиты два моджахеда. Накануне в перестрелке с боевиками погибли три сотрудника силовых структур, три милиционера ранены. Еще один считается пропавшим без вести. В район спецоперации стянуты дополнительные сводные отряды милиции и военная техника. Из близлежащих домов эвакуированы люди. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчало 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Власти республики выделили семьям погибших по 50 тысяч рублей. В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в размере 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. 5 октября 2005 года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян разрезал отработанные снаряды на металлолом. Один снаряд, который по данным следствия оказался боевым, взорвался. Солдат погиб. В Москве сегодня открывается двухдневное заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главные темы обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам мира, борьба с финансированием терроризма. В этом году Россия впервые председательствует в группе наиболее развитых индустриальных стран. Очередной саммит Восьмерки пройдет 15-17 июля в Санкт-Петербурге. Грузинские власти приняли решение об освобождении трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Вот что заявил сегодня утром министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
Я только что вернулся из штаб-квартиры НАТО, где вел переговоры о вступлении Грузии в альянс. Вернувшись, мы застали сложную обстановку во взаимоотношениях между Грузией и Россией. Мы приняли решение освободить российских офицеров. Они будут переданы представителям ОБСЕ в Южной Осетии, и им будет предоставлено 24 часа для возвращения в Россию.
Сказал глава грузинского оборонного ведомства. Офицеры, у которых отсутствовали визы и паспорта, обвинены в незаконном пересечении границы. В Азербайджане подтверждены случаи гибели птиц от птичьего гриппа. По сообщению властей, британские специалисты обнаружили опасный вирус в крови перелетных птиц, зимующих на побережье Каспийского моря. В настоящее время проводятся анализы крови, взятые у домашней птицы. Представитель ветеринарной службы Азербайджана сообщил в интервью нашей радиостанции.
В Баку работают иностранные эксперты, в том числе представители продовольственной программы ООН и США. Ожидается прибытие специалистов из других стран. Все вместе мы обсудим план действий. Это серьезное испытание для правительства Азербайджана, и мы примем все необходимые меры.
Говорил замглавы Азербайджанской ветеринарной службы. Азербайджан граничит с Турцией, где в конце прошлого года была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Жертвами заболевания стали четверо детей.
Радио «Свобода». Новости.
США просят Россию разъяснить свою позицию в связи с объявленным президентом Владимиром Путиным намерением пригласить в Москву на переговоры лидеров группировки «Хамас». Путин объявил об этом во время визита в Мадрид.
При уважении выбора палестинского народа нужно искать такие шаги и такие решения, которые были бы приемлемы и для политических сил, оказавшихся во главе палестинской автономии, и для всего международного сообщества, и для Израиля. Мы, сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву для поиска этих решений.
Сказал Владимир Путин. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что Россия обязана оказать нажим на «Хамас», чтобы она признала право Израиля на существование. Маккормак при этом сослался на недавнее совместное заявление так называемого «квартета» США, России, Евросоюза и ООН, в котором содержатся эти требования.
Хамасу следует принять несколько важных решений. Они обязаны признать государство Израиль, отказаться от применения террора и следовать всем международным обязательствам и документам, под которыми стоит подпись палестинской автономии. Мы ожидаем от России, что в качестве члена квартета она предъявит Хамасу все эти требования.
Заявил представитель Госдепартамента США. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, при взрыве погибли два морских пехотинца США. По сообщению командования, заложенная на дороге бомба взорвалась, когда мимо проезжал военный патруль. В Ираке с начала военной операции в марте 2003 года погибли 2263 американских солдата. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Корреспондент газеты «Christian Science Monitor», обращаясь к властям США, сказала:
«Я здесь, у меня все в порядке. Прошу вас, сделайте то, о чем они просят. Дайте им то, что они хотят, как можно быстрее. Времени остается все меньше. Пожалуйста, сделайте это скорее».
Джилл Кэрролл была похищена группой неизвестных 7 января. Похитители требуют освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В Пакистане, в городе Хангу, в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вчера там же жертвами теракта стали более 30 человек. Смертник взорвал себя на пути религиозной процессии шиитов по случаю праздника Ашура, после чего в городе вспыхнули беспорядки. Разъяренные толпы шиитов начали громить и жечь лавки. В Хангу были введены войска. Центральная избирательная комиссия Ирака представит сегодня окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря. Согласно предварительным данным, большинство мест в парламенте, 128 из 275, получил блок шиитов, примерно по 50 мест у курдов и суннитов. Депутаты Национальной ассамблеи должны прежде всего избрать нового президента, который, в свою очередь, назначит премьер-министра. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта. По мнению президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, российская сборная может выиграть до 25 медалей.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Никогда не думал, не думала, что это случится именно со мной. Примерно так говорят все мужчины и женщины мира, узнав об измене любимого человека. Но когда вспыхивают баталии, выясняется вдруг, что представления мужчины и женщины об измене и верности расходятся, если не кардинально, то очень существенно. Смысл в эти понятия они вкладывают разный, переживают случившееся тоже по-разному. Могут ли договориться мужчина и женщина о том, что такое верность и что такое измена? Был ли у них когда-то в этом смысле общий язык? И одинаково ли в разных культурах относятся к этим понятиям? Об этом сегодня в студии говорят мои гости. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов и психолог-культуролог Оксана Орлова. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте послушаем опрос на улицах Москвы. Михаил Соленков спрашивал прохожих, что такое, по-вашему, измена, и обязательным ли условием для существования союза, с вашей точки зрения, является верность?
Наверное, на одной планке с непорядочностью. Это воспитание непорядочное, измена не должна быть. Ты человеку доверил все, и тебе изменяет. Это очень личное, глубоко задевает, чересчур. Те пласты, которые ты никому не доверяешь, даже родителям, а человеку эти моменты доверяешь, и он тебе изменяет, это чересчур больно.
Это, ну, отвернуться, что ли, от человека, как это, изменить своим, ну, чувствам, там, правилам, убеждениям, чему хотите. Верность, конечно, нужна. А как же иначе? А тогда зачем быть вместе, если не верить? Тогда вот действительно или свободен, или кого-то другого ищут. Поэтому верность обязательно должна быть, если двое вместе.
Ну, даже у животных являются изменой, если нет верности. Почему же у человека должно быть по-другому? Ну, измена, значит, этот человек мне не дорог. Тогда я не должен с ним быть. Ну, зачем мне тогда с ним быть? Легче быть одиноким, свободным.
Нет, не обязательно, что надо верность иметь. Если человек предал даже просто вот единичный случай, почему ему надо хранить верность, да? Не обязательно, конечно. На данный момент, допустим, сейчас у меня одно вот состояние, а завтра у меня совсем другое состояние. Это так же, как и душа. Почему обязательно им верность хранить? Измена уж прям, по-моему, когда сильно, подло.
Вы знаете, когда тебя предают, то это больно для всех. И что такое измена? Это предательство. Я считаю, что в семейной жизни это недопустимо. Верность – это то, что должно быть основой семейной жизни.
Ну, измена – это как предательство. Хотя, может быть, бывает и вынужденное обстоятельство. Но все-таки это предательство.
Ну, измена для меня. Я южный человек, я
это бы воспринял бы измену, если бы супруга изменила, очень остро и ранимо. Для меня это, значит, предал мои чувства, мое отношение. То есть верность, она является обязательным условием. Но бывают люди, они на чувствах, это особенно творческие, ну, художники там, те же архитекторы, могут, музыканты. Когда люди друг друга любят и могут изменять, то есть это совершенно свободно к этому относится.
Союз, он и есть брачный союз, и как бы в России раньше считалось как-то до конца своей жизни. Брак, он как бы священен. А если союз в наше время, я не знаю, это очень трудно. В наше время более ветреные люди, скажем так.
Если, допустим, женщина просто ни с того ни с сего взяла и пошла налево, то для меня это будет измена, конечно. А если мы с ней как-то договорились на эту тему, соответственно, это уже не будет изменой для меня. Если я сам сказал, что, пожалуйста, иди, если я тебя не устраиваю в плане секса. Все по договоренности. Но я вообще сейчас женат уже. На данный момент это не разрешено никому, ни мне, ни ей.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И я цитирую одно из писем, пришедших на сайт «Свободы». Моя официальная позиция сейчас такова. Мой муж точно знает, что я немедленно подам на развод в случае измены. Я не ограничиваю его свободу, могу даже сказать «да, ты имеешь право спать с кем хочешь, но я имею полное женское право дать пинка». Мне показалось, что письмо этой женщины является типичным образчиком так называемых априорных представлений об измене, то есть глубоких теоретических убеждений, никогда не проверенных практикой. Вот еще ряд высказываний женщин такого же плана. «Пусть изменяет, но так, чтобы я об этом не знала». Или «Я так люблю его, что буду бороться до конца и проглочу от него все». И так далее. Александр, на ваш взгляд, свойственно ли мужчинам рождаться на свет с уже четко сформированным представлением об измене? Ну, конечно, фигурально рождаться на свет. Я в данном случае употребляю это слово. И насколько в мужском варианте вот такие представления могут соответствовать действительности, сваливающейся неожиданно на голову?
Я думаю, что, конечно, мужчины не рождаются с представлениями о измене. И вот в том, что мы здесь слышали, очень любопытные были вещи, что почему-то считается, что измена и предательство – это, в общем, синонимы в данном случае. Формулируется постоянно некая такая позиция, очень такая слишком все или ничего, значит. Вот либо я уйду завтра, все разорву, убью ножом, там, либо не буду знать, вот нужно хранить верность до гроба. И при этом в реальности, понимаете, очень редко мы имеем дело с такими феноменами. Чаще всего люди как раз не живут на этих полюсах. И рассуждения, которые здесь мы слышим, они, на мой взгляд, вот как вы их называете, не теоретические, а как они называются в психологии, базовые убеждения, которые на самом деле чаще являются предрассудками. Вот когда говорится, что даже животные являются моногамными, я хочу сказать, что это глубокое заблуждение. Очень редкие виды животных являются моногамными. К приматам это совершенно точно не относится. И это хорошо известно. Поэтому представление о верности, безусловно, культурный феномен, рождающийся в определенные эпохи и связанный вот здесь с... Вы понимаете, вот все время звучала такая нарциссическая рана. Мне изменили, меня предали, значит, это продемонстрировали, что я недостойный, я не самый лучший, я не самый прекрасный. Это же такое прямое доказательство. И в истории это меняется достаточно серьезно.
Спасибо. И сразу мой вопрос к культурологу Оксане Орловой. Оксана, вот если заглянуть в словарь «Даля», то я выборочно читаю «изменять» – это нарушать верность, откидываться от кого – покидать, переходить к противнику, перемена в чувствах, мыслях, действиях. Менялось ли представление об измене во времени, вот от эпохи к эпохе?
Ну, в эпоху Возрождения, во-первых, супружеская неверность – самая популярная тема семьи. И прелюбодеяние здесь у мужчин и женщин разное все-таки. Мужчина имеет власть, и он имеет на это право. А если позарились на женщин, то фактически вторгаются в ее территорию, в его территорию, в территорию хозяина. И, как ни странно, здесь уже дается такая модель другая, что приходит дорогой гость, и можно предоставить, например, свою жену или свою хорошенькую служанку какую-то.
Это в какое время возникло?
Это Возрождение.
Эпоха Возрождения.
Да. И тогда же был изобретен пояс целомудрия, между прочим, в Италии. Когда делали из дорогих металлов, это инкрустировали дорогими камнями. И мастера очень хорошо подрабатывали на этом. Они за большие деньги делали вторые ключи для, для супруги.
Пояс верности еще это называется. Иначе.
Делали вторые ключи и давали своим любовникам. Да. Ну, то есть фактически владеем мной и ты, можно было так сказать. Вот. А 17-18 век, там уже совершенно другая тематика. Там вот флирт, там искусство поцелуя идет. То есть культивируется вот именно наслаждение. Да? И очень большой тон задает государь. Вот, по-моему, Людовик XV, если я не ошибаюсь, содержала свой такой парк оленей. Были девушки, которые...
Девушки, Оксана.
Ну, девушки.
Барышни.
Которые способствовали... услаждению королевских игр. И именно тогда были институты королевских фавориток, которые обладали ничуть не меньшей властью, чем жены. Они имели свои резиденции, прислуги, охраны и политическую власть очень большую.
То есть измена фактически была узаконена?
Да, да. В новое время уже более-менее, да. И здесь очень большой зазор между прослойками социальными. То есть наверху, в высших кругах считалось, что это скучно, верность, это как-то ну, не звучит. А уже у мелкой буржуазии женщина – это трека пресловутая.
И 19-20 век, так если вот коротко пунктиром посмотреть, что происходит?
Ну, здесь уже уравнивание идет, что зависит от субъекта, от индивида, что уже нет такой усредненной массы, а есть вот такие личные мнения. Допустим, 30-е годы прошлого века, там считалось более свободные нравы, потом это выравнивается.
Спасибо, Оксана, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, одинаково ли мужчины и женщины понимают, что есть измена и что есть верность, размышляют психоаналитик Александр Тхустов и культуролог Оксана Орлова. И мы открываем телефонную линию для связи с вами. Теми, кто слушает нашу программу, номер телефона в студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните нам со стационарных, не с мобильных телефонов, и в этом случае звонок будет бесплатным для жителей любого региона России. И Александр Тхостов хочет несколько слов добавить по поводу того, как от эпохи к эпохе менялось представление об измене верности.
Значит, я хотел здесь напомнить, Оксана, и вам тоже вот очень, мне кажется, забытый сейчас момент, об этом писал очень хорошо Энгельс, который, хотя мы его не любим сейчас упоминать, но он был достаточно неплохим философом XIX века. И в его работе о происхождении семьи, частной собственности государства, он как раз, мне кажется, очень убедительно показывает создание семьи вот в том виде, в котором она возникла, особенно в культуре европейской, и самой идеей верности в данном случае с проблемой собственности, наследования и собственности. Верность была здесь некой гарантией, на самом деле, того, что имущество передается тому, кому нужно, а не тому, как бы, кто оказался в этом смысле случайным. Даже скажу еще одно слово, что в некоторых культурах как бы родство устанавливается по матери, именно потому, что проверить родство в этом смысле всегда проще.
Александр, вот у нас есть письмо на сайте, оно очень интересно подписано, оно пришло из Киева, а автор вместо имени написал «без наследства». Письмо короткое. Отношение мужчин и женщин к измене зависит от их материального и правового статуса, положения в обществе. Наиболее нетерпимы отношения к измене исторически сформировались в тех преимущественно больших социумах, где условия выживания очень тяжелые. Вот фактически прямая связь верности, отношения к измене и вопрос о том, что, есть ли что наследовать. И если есть, то как этот вопрос стоит. Так что, видимо, вы абсолютно правы. Я предлагаю вам сейчас короткий блиц. Есть целый ряд устойчивых стереотипов на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Я хотела бы, чтобы вы оба подтвердили их или опровергли. Итак, мужчины практически никогда не мучаются над выяснением причин измены. Женщины же готовы годами изводить себя вопросом, почему он это сделал. Оксана?
Думаю, что не совсем это так. Зависит от конкретного мужчины, от конкретной женщины. Действительно, женщины более эмоциональны, могут себя накручивать больше. Мужчина может оставить эмоции и действовать разумно. Но зависит конкретно от человека.
Александр?
Я думаю, что я, в отличие от Оксаны, считаю, что здесь есть известная правда. Мужчины никогда не мучаются именно потому, что им совсем не хочется знать ту истину, которая им откроется в этом случае. Истина будет иногда крайне неприятной на самом деле. Например, там потенция, там какая-то несостоятельность в том или ином виде. Лучше про это не знать.
А получается, что женщины свою уязвимость ищут?
Нет, я считаю, что женщины в этом смысле менее уязвимы, вот в физиологическом, скажем так. Mm-hmm. Они менее уязвимы. А психологически понять, вот что я сделала не так, может быть, я могу это поправить. Ну, и вы, наверное, правы, они более эмоциональны. Ну, кое-какая правда в этом есть.
Mm-hmm. Спасибо. Следующее утверждение. В глубине души каждый человек понимает, что вечная верность – это исключение. Но каждый надеется, что его измена минует. То есть есть некоторая аналогия со смертью, про которую каждый знает, что она неизбежна. Но с собой этот печальный факт мы все-таки как-то сознательно стараемся не связывать. Оксана?
Ну, знаете, по статистике считается, что вот разводы из-за измены, они на втором месте после смерти переживаются, по степени тяжести.
По стрессовости ситуации,
да? Да, да, и переживаются тоже где-то 2-3 года.
Да.
Александр.
Хотя нормальная реакция горя должна длиться в любом случае до полугода, угу. Тогда это является, в общем, нормой. Но я здесь согласен, что да, это так. Не хочется думать об этом.
Спасибо. Мы примем первый звонок и вернемся к нашему блицу. Москва, Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня очень конкретный вопрос, вот, так сказать, дамам и господам, которые в студии. Очень много говорят о полигамии мужчин. Также говорят о свободе, ну, выбора между мужчиной и женщиной. У меня очень конкретный вопрос. Что делать женщине, ну, не знаю, возможно, и мужчине, в тот момент, когда супруг, партнер пренебрегает, так сказать, и вниманием к своей половине, и супружескими обязанностями. И это длится месяцами, а иногда и годами. Вот такой конкретный вопрос. Как вести нам себя в этот момент, когда муж или жена изменяет? Ну, в данном случае у меня муж. Что нам делать?
Спасибо, Александр, прошу.
Что делать, если вы понимаете, что он пренебрегает вами, если он не пытается даже скрыть вот этот факт измены, и это оскорбляет вас? Мне кажется, что это должно быть вашим решением, насколько вы готовы это переносить. Но я хочу вам напомнить, что некоторые мудрые женщины переживали самых лучших любовниц. Поэтому на вашем месте я бы не спешил и подумал.
Александр, а вот в таком случае я вам задам такой вопрос. Предположим, женщина не знает точно, изменяет ли ей муж, но подозревает, что это так. И здесь у нее есть два пути. То есть либо допытываться, узнавать правду и выяснять этот вопрос для себя, либо, вот как вы говорите, имея в виду, что можно пережить самых лучших любовниц, тихо отойти в сторону, ничего не выяснять, ничего не проверять, и просто ждать, когда эта связь на стороне закончится.
Татьяна, я вам скажу, что есть еще один путь, по которому идут многие женщины. Они не только подозревают, они начинают телефонную книжку проверять, мобильный телефон, белье, кошелек, всякие такие вещи. Вот у меня к ним вопрос. Они что хотят узнать? Ну, узнали они про измены. Что они будут делать в этом случае?
Оксана.
Ну, знаете, если мы семью рассматриваем как систему, то почему мужчина не стирает смс-ки, да, почему он не вытирает, там, не знаю, губную помаду с воротника и так далее. То есть это, в общем-то, какое-то послание. И говорят еще парадоксальным образом, что измена – это последний шанс сохранить отношения в семье. Есть и такой вариант, да?
Я, да. Угу. Оксана, вы здесь правы, и очень известен еще факт в психологии, что когда человек понимает, что ему могут изменить тоже, он начинает себя вести иначе, он демонстрирует большее внимание. Если ты полностью уверен в человеке, ну, и уверен тогда.
Спасибо, у нас возник острый мужской интерес к программе, сразу двое мужчин до нас дозвонились. Петербург, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне интересно, что ощущает женщина перед своим мужем после того, как ему изменила, если он этого не знает. Может, какую-то виноватость, может, радость она ощущает, ведет себя как-то странно, необычно перед ним. Как узнать вообще мужику, что она ему изменила? Спасибо.
Александр, у нас...
Дайте рецепт. А что чувствует мужчина, когда он изменил? Почему не интересует?
Да, Александр, я просто попрошу вас, может быть, перезвонить и подумать, как иначе сформулировать вопрос, потому что героини программы у нас сегодня нет. У меня в студии психоаналитик и культуролог. Вряд ли кто-то из них готов вам ответить на вопрос, что чувствует женщина.
На личном опыте.
Спасибо, примем еще один звонок. Москва, Михаил, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Танечка, значит, я хочу вас поблагодарить за хорошую тему, но вы, и как и ваши подруги по свободе, почему-то пренебрегаете все время приглашением на такие обсуждения священников. Понимаете, это очень такой интимный вопрос, и они в этом деле лучше всего разбираются. Но это отдельный разговор. Я хотел просто, чтобы вы как-то... учли это вот замечание.
Спасибо, я учту.
Да.
У вас есть
вопрос? А вот вопрос такой. Да. Значит, первый, у меня два вопроса. Первый вопрос заключается в чем? Значит, вот психоаналитик, он что анализирует? Душу, наверное, да? Потому что психия – это душа. Вот как бы он сформулировал, что такое душа в применении вот к этому предмету обсуждения? Вот. А второй вопрос – это то, что действительно измена – это предательство. Если правильно поставлен вопрос, то изменив жене, ты можешь изменить и, или там мужу, и родине, и вообще чему угодно можешь изменить. Потому что нет вот этой твердости, уверенности, знаете, как неверный в малом, неверный в большом.
Спасибо, Михаил. Итак, Александр, что происходит с душой в момент измены? И все-таки опять связь двух слов – измены и предательства.
Тут на самом деле некоторое недоразумение. Ни один ученый не знает, что такое душа, и не рассуждает в таких категориях на самом деле. Психи в данном случае, речь идет о психике. Психоаналитик анализирует психику. Душа, наверное, действительно идет по ведомству священников, причем тогда нужно приглашать разных священников. И Аятолу там, и Ребе, и, может быть, значит, католического вообще. Это на самом деле...
Да, я напомню нашему слушателю, что у нас есть программа «С христианской точки зрения», которую ведет мой коллега Яков Крутов. Он часто приглашает священников различных конфессий, в том числе они решают в студии и вопросы, похожие на тот, что мы обсуждаем сегодня, но со своей, с религиозной точки зрения.
А второе, мне кажется, здесь тоже есть некая категоричность. Измена, это мне немножко напоминает, знаешь, если он... Ну, как-то вообще, если он изменил, то родину может, на самом деле, изменить родине. Вы знаете, мне это напоминает Чехова. Значит, у него бы это было описано очень здорово, когда он говорил, если вам изменила жена, вы можете утешаться тем, что она изменила вам, а не отечеству.
Александр, ну вот, да, известная цитата, но вот есть много еще нюансов вот в этой теме стыка измены и предательства. Например, часто говорят, самая страшная измена – это измена себе. Или еще одна фраза. Как в человеке, я в ней уверен. Она мне изменила, но она меня не предала. То есть вот эти понятия как бы разводятся. Что вы думаете об этом?
Татьяна, я думаю, здесь очень серьезная психоаналитическая тема, связывающая в сознании индивидуальном человека факт измены, иногда связанный со многими обстоятельствами, не так однородный. А в сознании конкретного человека это связывается с нарциссической раной. То есть изменили мне, вот слово «мне» тут является самым принципиальным и самым главным. Это значит поставили под сомнение мои достоинства и показали мне, что я не единственный в этом мире. Вот мне кажется, когда наши слушатели делают акцент на этом, они говорят на самом деле не о том, что им изменили, а о том, что под сомнение поставлена их высокая ценность, их уникальность.
Спасибо, Александр. Продолжим блиц. Еще один успеем пункт обсудить. Женщин больше пугает факт не столько телесного, сколько духовного стремления мужа к сопернице. Мужчины же готовы закрыть глаза на виртуальные отношения и на флирт, если не было физической близости. Оксана.
Есть такое мнение, но мне кажется, это в основном миф все-таки. Действительно, болезненные измены и в том, и в другом случае. И как бы мы ни говорили, что мы такие свободолюбивые и нам все позволено, на самом деле задевает, и вряд ли кому-то хочется, чтобы ему изменили. А мужчина немножко смотрит, как мне кажется, под таким углом. Знаете, вот я стихотворение Федорова вспомнила, он говорит там: «Не изменяй, ты говоришь, любя, о, не волнуйся, я не изменяю, но, дорогая, как же я узнаю, что в мире нет прекраснее тебя?» Мужчина сравнивает часто, бывает.
Спасибо, Оксана. Александр, буквально несколько слов.
Да, нет, я думаю, что тут, в общем, кое-что тоже правда, но вот я хочу еще уточнить одну вещь.
15 секунд.
Да, а во снах люди не изменяют, а в мечтах, фантазиях, в кино не изменяют. Ну, почему мы вот так все, так жестко ставим этот вопрос?
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело» и обсуждение темы измены и верности сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после выпуска новостей, в программу «Время гостей» приглашен Александр Шухин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Ведет этот эфир Владимир Бабурин, повторяется он в 4 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго дня. Главные новости коротко. В Ставропольском крае, в селе Тукуймектеп Нефтекумского района, завершилась спецоперация по ликвидации группы боевиков. По данным ГУВД, убиты 8 маджахедов. Накануне в перестрелке с боевиками погибли 4 сотрудника силовых структур. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в размере 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. Грузинские власти приняли решение освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Офицеры, у которых отсутствовали визы и паспорта, обвинены в незаконном пересечении границы. В Азербайджане подтверждены случаи гибели птиц от птичьего гриппа. В Москве сегодня открывается 2-дневное заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главная тема обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам, борьба с финансированием терроризма. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. МИД Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией «четверки» по ближневосточному регулированию, в которую входит и Россия. На западе Ирака в городе Эль-Фалуджа при взрыве погибли 2 морских пехотинца США. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Она обратилась к властям США с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. По словам Кэрролл, времени на то, чтобы выполнить требования похитителя, остается очень мало. Центральная избирательная комиссия Ирака представит сегодня окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Всю жизнь следую тому правилу, что если жена или любовница меня удовлетворяют, другие ее связи меня не касаются, пишет на наш сайт Леонид из Нюрнберга. Если бы человек с раннего детства знал, что измена – это правило, а верность – редкое исключение, люди были бы психологически готовы к изменам и не так болезненно реагировали бы на них, считает Сергей. Отличия в понимании измены и ревности мужчины и женщины заложены самой природной сутью женского и мужского начала. Женщине слишком дорого приходится расплачиваться за легкомыслие, вступает в диалог Елена из Ростова-на-Дону. Тему сегодня обсуждают психолог-культуролог Оксана Орлова и заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхустов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, и мы продолжим обсуждать устойчивые стереотипы, существующие на заданную тему. Большинство неверных мужей считают свой брак вполне удачным, в то время как женщины, изменявшие мужьям, называют свой брак бесперспективным. В основе этого утверждения лежит исследование американского сексолога Ханта. Пожалуйста, Александр.
Я не думаю, что это на самом деле так. Мне кажется, это скорее артефакт, который был получен. Вполне возможен такой феномен, но он требует более серьезного объяснения. Ну, скажем так, я знаю достаточно много женщин, изменяющих мужьям и считающих свой брак совершенно удачным.
Оксана.
Странно, у меня противоположная точка зрения, более я согласна с тем, что вы говорите. Просто женщина, по-видимому, изменяет более серьезно, то есть не просто как физический контакт, а влюбляется и ищет другого партнера для серьезных отношений, по-видимому.
Спасибо, Оксана. Сразу вслед следующий устойчивый стереотип. Женатые мужчины предпочитают разнообразные, недолговременные и весьма поверхностные связи с разными женщинами. Замужние женщины чаще имеют постоянных любовников, которые становятся их друзьями, которым можно пожаловаться на жизнь. Александр.
Думаю, что так, но это, мне кажется, определяется особой опасностью. Мужчина, у которого появляется постоянная любовница, находится в большей опасности, поскольку она начинает претендовать на часть его внимания, и в конце концов ее перестает устраивать вот это вот положение любовницы.
Александр, я недавно прочла такую цифру, что только 8% женатых мужчин уходят от жен к любовницам, проценты мизерные. Опасность опасностью, а 92% удерживаются в браках.
Потому что у них, я думаю, что вот эти вот любовницы временные, поверхностные, и они предпочитают действительно оставаться немножко в стороне.
Спасибо, Оксана.
Здесь, по-видимому, когда в браке очень близкие отношения, да, когда уже нет воздуха для отношений, то появляется кто-то третий, втягивает там любовницу, бутылку, извините, да, какое-то пространство нужно между супругами. И когда они опять начинают видеть друг друга, смотрят, цены они друг для друга или нет, может быть, они и сойдутся. Как это ни парадоксально, ни печально.
Спасибо. Ну, в общем, даже вот на этих нескольких примерах, которые мы сейчас проговорили, видно, что действие, измена одно, а отношение к нему мужчин и женщин, и мотивация зачастую разная. Кстати, разница и отношение общества, начиная вот с самого узкого круга друзей, к тому, что происходит, потому что изменяющие женщины, как правило, все-таки считаются, ну, если так пафосно это назвать, падшими женщинами, а изменяющие мужчины – это бравые молодцы. Ну, в общем, все мы к этому привыкли. Вообще, все большее число людей склонно винить в происходящем что и кого угодно. Вот на сайте у нас есть обвинение как в адрес там, провансальских трубадуров XII века, навязавших, как считается, миру представление о служении прекрасной даме и о непременной верности ей. Ну, слабые всплески борьбы с такой культурной традицией периодически наблюдаются всюду в виде манифестов свободной любви. Обвиняют то, что русская литература долго воспевала чувство ревности, собственника, эгоизма и так далее. И все же вот удивительная вещь происходит. Вот при всей, казалось бы, тяге человека к личной свободе, на редкость устойчивыми остаются классические представления большинства людей о любви и постоянстве. Почему так, на ваш взгляд, Оксана?
Ну, во-первых, то, что вы говорите, действительно, и даже Барон Мюнхгаузен говорил о том, что это у нас мужчина свободный, а женщина у нас брошенная, да? И про это можем долго спорить, но есть культурный стереотип. Мне кажется, понятие верности, понятие измены, они какие-то глубинные, что ли, основные. И вам психоаналитик, наверное, вопрос. И мне кажется, что здесь они выковываются, то есть это с опытом приходит, как к этому относиться. Есть правила навязаны, потом ты начинаешь их ассимилировать, потреблять. Как ты к этому относишься сам, в общем-то.
Спасибо, Оксана. Александр.
Да, здесь я думаю, что это глубинные вещи, связанные с самооценкой человека, с его некой такой вот представлением о себе как уникальной ценности. А когда изменяют, значит, подвергают сомнению эту уникальность вашу, эту действительно незаменимость. Но я бы не стал здесь говорить о том, что это было всегда, есть всегда. Это возникает в определенном обществе, в определенных культурах, в патриархальных культурах. Угу. Вот такое вот отношение. Есть исследования этнографов по поводу обществ, где есть матриархат, там совершенно противоположное отношение к этому. Там не является, значит, женщина, имеющая много любовников, падшей, а наоборот, она как бы наиболее ценная, наиболее важная, она там может занимать самое главное место. Это феномен культуры.
Спасибо, Александр. Мы Оксане сейчас чуть позже обратим, зададим этот вопрос. И сейчас примем звонки. Москва, Александр с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Слушаем. Таня, Оксана и Александр. Вы знаете, я вот слушаю вас, ведь это касается не столько психотерапии, которая занимается эмоциями, как Александр, сколько касается, в общем-то, каких-то немножко действительно других сфер, как правильно говорил там слушатель, что священника приглашать. Ведь само по себе слово «вера» и «доверие», оно относится к таким базовым чувствам человеческим и более высоким, чем его инстинкты, вот эта связь людей на уровне там гормональных влечений, там на уровне собственности, которые тоже есть и у животных. Это тоже до уровня инстинктов. И поэтому, в общем, разговор можно перевести вот в сферу того, что измена это есть измена внутренняя, это не обязательно какая-то измена физическая. Мой насилование, например, это совершенно не подразумевает измены. Вот, поэтому вот развести вот эти, можно ли развести и оставить таким базовым понятием порядочности человека вот в союзе семейном, его веру и доверие, вот несмотря на все остальные связи. Спасибо.
Спасибо. Я передам микрофон Александру Тхустову сейчас, но мне просто хотелось бы сказать, что складывается какое-то странное ощущение, что некоторые слушатели настоятельно требуют, чтобы мы в эфире сказали о том, что измена – это плохо, измена – это нехорошо, изменять не нужно. Мы немножко с другой целью здесь собрались. Мы обсуждаем то, что существует. Вот в мире во взаимоотношениях мужчин и женщин измены очень распространены. Я просто приведу статистику, может быть, чуть забегу вперед, я хотела чуть позже эти цифры назвать. Приблизительно 77% мужчин и до 40% женщин изменяют своим постоянным партнерам. И только 35% пар не расстаются после измены. В общем, цифры достаточно серьезные, тема есть, и... Ну, мне кажется, все-таки не цель экспертов, приходящих в студию, сесть и в течение 3 минут сказать: господа, измена – это плохо, не надо этого делать, давайте жить дружно. Теперь я передам с удовольствием микрофон Александру Тхустову.
Это если бы мы как бы отвечали, что такое хорошо и что такое плохо, и давали советы. Безусловно, слушатель прав, когда он говорит о том, что если мы говорим о человеческих отношениях, то они не могут быть основаны только на физиологии. Ну, спорить бессмысленно с этим. Они могут быть духовными, они основаны на вере. И, кстати, вера не самое чувство вообще человека зрелого. Это скорее инфантильное чувство доверия, базового доверия, когда ребенок находится, как бы мир является доброжелательным к нему или враждебным. Не нужно здесь путать.
То есть вы хотите сказать, что зрелый человек не может испытывать чувство доверия по отношению к тому?
Зрелый человек должен испытывать, но это не должно быть как бы исходным, априорным. Он должен понимать, что доверие может быть, но оно не обязательно гарантировано. И это некий акт доброй воли. Я доверяю тебе, это мой выбор. А я не перекладываю ответственность на тебя, что доказывает, что ты этого вот как-то вообще достоин. И второй момент. Вот по поводу... Татьяна, это очень любопытно. По поводу этих цифр. Вот взгляните. Изменяют постоянным партнершам или женам 77% мужчин и до 40% женщин. У меня к вам, дамы, серьезный вопрос. А с кем изменяют эти 77% мужчин?
Ну, возможно, с незамужними женщинами.
Татьяна, не будем наивными. Я думаю, что лгут и те, и те, только мужчины преувеличивают собственные, а женщины их преуменьшают. Но для измены нужно 2 человека.
Как минимум.
Как минимум.
Хорошо, мы все-таки цифры вряд ли можем оспорить, это социологические данные.
Можем, что значит, они это артефакты.
Можем поставить их под вопрос.
Да, это артефакты.
Хорошо, давайте мы выслушаем сейчас Елену из города Химки. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот хотела вам сказать, вы знаете, почему женщинам изменяют мужчина? Мужчина изменяет потому, что женщины их слишком избаловали, потому что мужчины дома ничего не делают практически. Жена то стирает, то готовит, а мужчина практически ничего не делает. Конечно, ему очень все это легко все это делать, потому что мужчина.
И поэтому он изменяет.
Да, потому что у мужчины должна быть обязанность. У мужиков практически обязанности никакой нету. Ни в доме, ни на работе. Сейчас большинство мужчин очень много не работают. Женщины их содержат.
Елена, я вас на секунду прерву. Мне просто любопытна ваша точка зрения. То есть вы считаете, что если мужчину в доме нагрузить большим количеством домашней
чтобы
работы...
Чтобы он устал.
Да, и он сразу забудет об измене. Сразу забудет.
А лучше подливать бром еще в еду.
Оксана, ну давайте, поскольку женский такой вот взгляд на вещи.
Ну, если женский, здесь еще есть можем говорить о том, что жалость женщину сгубила, да. Что, в общем, бедный мужчина, куда же он там без нас, и можно брать их под крыло и заботиться о них, и переживать, а тогда мужчина может спокойно идти налево. Да? Ну, здесь уже тонкая грань такая, что мужчина загружается, что не загружается, все равно в какой-то момент, так как и женщина, он может подумать о том, что а почему бы и нет.
Спасибо, Оксана. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О мужском и женском понимании измены сегодня говорят психоаналитик Александр Тхостов и культуролог Оксана Орлова. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А я вернусь вот к тем цифрам, которые я назвала в эфире, с которыми спорил Александр Тхостов. То есть он их ставит под сомнение. В любом случае, я думаю, что бесспорным является факт, что цифры эти большие, они велики. И вот если верить этим цифрам, то получается, что распад союза практически запрограммирован изначально в очень большом проценте случаев. Об этом же, кстати, твердят и сексологи. Последнее время я очень часто в статьях встречаю такие пессимистичные цифры, как резко падает в сперме мужчины количество сперматозоидов при сексе с женой, и как оно резко возрастает во время связи со случайной партнершей. Ну, защитники женской неверности не отстают, то есть уже сексологи считают доказанным факт, что большинство женских измен падает именно на период овуляции. А значит, утверждают сексологи, женщинами подсознательно тоже движет инстинкт продолжения рода, материнства и так далее. То есть, с одной стороны, все эти данные вроде бы повод смириться с практически неизбежным и относиться к измене, которая может случиться в твоей жизни, философски. С другой стороны, психиатры дают свои цифры суицидов, в результате полученного известия об измене меньше не становится. Что происходит? Человечество не гибко, люди не хотят верить своим глазам, люди не способны воспринять статистику, люди не способны осмыслить, проанализировать, как-то смириться с этим неизбежным фактом. Александр.
Я думаю, что они слишком относятся личностно к этим вещам. Безусловно, я думаю, что особенно биологические исследования, они, имеют под собой основания. Действительно, с точки зрения естественного отбора, полигамность, она является более выгодной для естественного отбора. Но человек не подчиняется только этому естественному отбору. И в том виде, в котором он существовал в живой природе, он уже не существует в обществе. И здесь выбор человека. Понимаете, вот мы все время пытаемся поставить, хорошо или плохо измена. Ну, конечно, плохо, так сказать, что-то обсуждать. Но приходить к этому должна каждая пара самостоятельно. И я думаю, что вот еще один момент, что если брак основан только на основании такой физической верности, использования такого психологического пояса целомудрия, понимаете, то это очень непрочный брак. И он развалится от всяких случайных обстоятельств. Не только от реальной измены. Брак, особенно длительный, на мой взгляд, он постепенно включает в себя очень много вещей. Взаимную ответственность, собственность, наличие детей, некоторые более сложные вещи. Не надо сводить все к факту физиологической измены.
Спасибо, Оксана. Два слова. У нас звонки на линии.
Да,
пожалуйста,
по моей практике там вообще видно, что мужчины и женщины, они часто ищут гарантию, страховку. То есть они вступают в брак, чтобы была верность. Или они венчаются, чтобы была верность.
И это помогает, Оксана?
Это очень разрушает, когда есть какая-то некритичность, есть фанатичность.
Спасибо. Город Кемерово с нами на связи. Юлия Васильевна, слушаем вас.
Так, Юлия Васильевна Сысолятина. Я считаю, что измена просто происходит от того, от отсутствия знаний о семье. Если бы люди умели сохранять любовь в семье, а ведь любовь, мы считаем, что нужно подпитывать каждый день, абсолютно, каждый день, каждый час. От этого и происходит разочарование в муже и в семье. И если бы еще люди знали, что любая измена заключается в том, что сколько чувств, это проверено, вы знаете, это личная статистика, сколько человек отдаст на стороне чувств, столько он потеряет и в семье. Вот поэтому Каждый должен думать только о будущем, именно о будущей жизни. Что придется, что ему придется пережить, когда он немножко будет постарше.
Спасибо, Юлия Васильевна. Ну, вот такая довольно категоричная точка зрения. У меня есть письмо на сайте, но только в данном случае это крик мужской души. Я сейчас его процитирую, оно короткое. «Я уже устал слушать про неизбежность измен. Это просто какая-то козлиная психология. Почему, когда муж зарабатывает деньги для семьи, жена непременно должна утешаться с кем-то еще? Для чего же тогда дан человеку мозг? Почему побеждают инстинкты? Ответьте, неужели вокруг одни подонки?»
Нет,
Александр, прошу.
Я думаю, что не подонки, я думаю, что не стоит так на самом деле вопрос, что измены неизбежны и обязательны. Это совершенно не факт, и мы знаем с вами очень много реальных случаев, реальных пар, людей верных.
Но, судя по статистике, их настолько меньше, чем других случаев.
Их меньше, да, потому что быть верным намного сложнее на самом деле. Это более высокий уровень иногда отношений, а иногда более примитивный. Понимаете, если вас после этого убьют, значит, молотком, то, конечно, наверное, вы не будете изменять и будете думать. Но это будет иной совсем механизм.
Спасибо. И сразу вопрос к Оксане, как к культурологу. Вот еще один существенный вопрос, как раз тот самый молоток, о котором сейчас заговорил Александр. То есть желание сатисфакции после измены. То есть свойственно ли оно в равной степени обоим полам? Одинаково ли это желание может проявляться у людей разных культур и разных народов? То есть я вспоминаю историю едва не облитого кислотой в собственном подъезде известного актера российского, который разорвал отношения с временной девушкой. И, наверное, это было бы смешно, если, опять же, бы не статистика. 20% от числа всех убийств, я подчеркиваю, убийств, совершаются на почве ревности. Вот исследователи говорят, что русские, скажем, реагируют на измену особенно бурно, а вот французы готовы закрывать на нее глаза. Вот что вам подсказывают исследования, которые вы знаете, Оксана?
Ну, знаете, действительно, есть статистика, и вот наш российский менталитет, он очень близок с американским, и действительно нас глубоко задевает этот факт. А, например, французы и немцы, они более спокойно относятся. Может быть, это речь идет как раз об тех имущественных отношениях, финансовых, да, которые приняты в обществе. Не знаю, почему здесь.
То есть не молотком дать по голове, а дома отнять?
Возможно,
другие,
да.
Другие рычаги.
Да, 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 чем манипулировать, возможно. Так.
Оксана, а вот Италия, скажем, вот темпераментные итальянцы.
Вы знаете, здесь зависит от провинции и от уровня сословий, что называется. В более простых кругах, в мелкой буржуазии, там более принята измена. И считается, что это, ну, не то чтобы норма, но на это можно закрывать глаза. Чем выше элитарность, тем болезненнее это воспринимается.
Спасибо, Александр.
Тут это действительно так, мне кажется, что эмоциональность для России тут очень высока, а вот по поводу Франции мне легче ответить, я там довольно долго жил и знаю. Там есть много браков, нереально существующих, скажем так, где уже есть и пары дополнительные, но сохраняющихся, именно потому, что развод связан с настолько сложными имущественными отношениями и настолько задевает все интересы пары, что они сохраняют этот брак, независимо ни от каких измен. Это то, что вот писал Энгельс, что там брак – это прежде всего имущественные отношения.
Спасибо. Александр, из Москвы Марина до нас дозвонилась. Марина, мы вас слушаем.
Добрый день. Дело в том, что я так очень рада, что я вам дозвонилась, и я хотела бы прокомментировать такой своеобразный крик души, который прозвучал у вас в эфире, на который вы не дали ответа, ну, потому что это, в общем-то, не ваша обязанность. Вы эксперты, как вы сказали. Звонил мужчина и с отчаянием спросил, как узнать, изменяет ли женщина, и что она при этом чувствует. Вот я могу ему ответить, во-первых, на это, что, ну, во-первых, если женщина умная, он никогда об этом не узнает, изменила она ему или нет. Это совершенно однозначно. Если она умеет хорошо прятать концы в воду, это абсолютно исключается. Но тут такой есть очень серьезный нюанс. Я говорю сейчас на собственном примере, что, я так понимаю, более ценно. Ну вот, дело в том, что когда я изменила мужа, да, я чувствовала себя ужасно. То есть ужасно, это очень слабо сказано, ощущения были кошмарные. Хватило меня где-то на 3 недели, после чего ему честно все сказала и от него ушла. Понимаете, то есть это вопрос, так сказать, взаимного доверия. Дело в том, что поскольку муж мне безгранично доверял. Понимаете, тут возникает парадоксальная ситуация. Если человек тебе безгранично доверяет, да, и ты при этом ему изменяешь, ты чувствуешь себя, ну, мягко говоря, не лучшим образом, и в итоге ты не можешь с этим жить. Если человек тебя априори в чем-то все время подозревает и постоянно пытается найти в твоих действиях какие-то нюансы, которые якобы указывают на то, что ты им изменяешь, хотя у тебя в мыслях этого не было, то тогда женщина, как правило, парадоксально, изменяет с чистой совестью.
Ну, здесь как раз речь о изменить самому себе. Да.
Спасибо. Мне хочется сразу вслед за звонком Марины. Ну, я благодарна ей за такую вот исповедь неожиданную, которая к концу программы у нас прозвучала. Принять звонок от господина Лазаревского из Москвы, и, может быть, он сейчас поделится с нами своей реакцией и на то, что говорила только что предыдущая наша слушательница. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Ну, я не очень слышал, что говорила. Алло.
Да-да, мы слушаем вас, вы в эфире.
Я не очень слышал, потому что я в этот момент дозвонился. Вот. Но я вам должен сказать, что науке как-то не до учреждения половых отношений, еще Лев Толстой ей пенял. А вот культ предков, он исходит из обоюдности детства. Жена всегда супруга первого. Цитирую Федерико Гарсия Лорка, романсеру Хитану. Она ведь была замужней, а мне клялась, что невинна. Ну так вот, эмансипационный дефицит дев и профицит, соответственно, девственников, он уродует демографию. А до отвала дев-то я отведал автоода. Это озорной перевертень Владимира Гершуни, диссидента. Так вот, автоодиозные гаремы оставляют отцов семейства в женихах. Вот их перегаром разят под антенные этажки избушки.
Спасибо, господин Лазаревский, вам за звонок. Оксана, прошу.
Ну вот вы знаете, мы все-таки столкнулись с тем, что мы говорим про любовь фактически, да, и что в это понятие каждый человек вкладывает. И вот если я не ошибаюсь, Катрин Денёв говорила о том, что в любви можно простить предательство, ибо любовь есть страсть, а в дружбе предательство прощать нельзя, потому что это уже случайно предательство, такое не бывает. Здесь вот про девушку, которая на собственном примере рассказала, мне кажется, что здесь такая любовь в виде дружбы была, когда безграничное доверие было, и она фактически предала дружбу, но она, видимо, так и считает.
Вот я жалею, что мы не успели Марину, которая нам звонила, спросить, как сейчас. Видимо, прошло время после того, как она вот ушла от мужа после одной такой случайной измены, как она сейчас считает, она вообще правильно поступила-то?
Да, действительно, все-таки, вы знаете, хотя бы, знаете, она тут права. Вот я бы, если как бы вот какой-то итог бы был, вот от меня, как от мужчины, я бы сказал, не умеешь изменять, не изменяй. И все, ну...
Кто знает, умеет или не умеет.
Нет, видите, Марина еще развела ситуацию, когда супруги живут с таким вот безусловным доверием друг к другу, да, и тогда особенно болезненно это воспринимается.
Особенно болезненно, я думаю, они живут с очень высокими ожиданиями, кстати, вот мы об этом не говорили, от которых человек иногда устает. Знаете, вот исполняет все время, когда, ну, ты должен быть, ну, таким совершенным.
Иконой, фактически.
Так, икона, ну,
ожидания
это тяжело. Да. И, нет, когда ожидают от
когда
тебя.
Когда ты понимаешь,
такое, что понимаешь, что на тебя накладывают, ну, такие обязательства, которые устаешь, в общем, иногда нести.
Хочется легкости какой-то.
Спасибо, да. Мы успеем принять еще один звонок. Москва, Татьяна с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за передачу, за то, что могу сейчас поделиться мыслями. Вы знаете, с чего же начинается измена? Вот я слушаю, и мысль такая возникает. Да в смысле желание, которое испытывает человек в мысли своей только. Изначально начинается с этого. Я хочу эту женщину, мне нравится она, я хочу быть с ней, хочу и так далее, и так далее. То есть с этого. И следующий момент, наверное, проанализировать самому, почему возникла эта мысль, если в принципе нормальная семья, как кажется, да, и отношения нормальные с женой, либо это выбор твой, и ты искушаешься на то, что ты сделаешь это, и ты идешь по линии и наименьшее сопротивление, и либо это свободный выбор, да, который дан, и уже потом ты будешь мучиться, или следствия по этому пойдут, или следующий момент, ты проанализируешь, чего не хватает в семье, почему ты уже стремишься куда-то в другое русло вообще перейти.
Спасибо, Татьяна. Ну, вот такую тему вы затронули. Можно ли мысль, возникающую в голове, уже считать изменой? Вот психологи, например, убедительно доказывают там на основе своих сессий с клиентами, что практически всем людям снятся эротические сны, практически все мы
не с мужьями, не женами,
мечтаем, да. Хотим мы этого или не хотим в каком-то полусне, о какой-то близости с другими людьми. Оксана, прошу вас, ваш комментарий к звонку.
Ну, мне кажется, здесь прежде всего стоит говорить о том, что действительно человек может посмотреть на других, и гарантий нет. И человек слаб. Но, как правило, все-таки семья вырабатывает свои критерии поведения, свои моральные какие-то установки. И действительно бывает очень тесно в семье.
Спасибо, Оксана. Александр, несколько слов.
Ну, это то же самое, как, понимаете, про убийство. У каждого бывают мысли и желания иногда вот кого-то взять и убить. Знаете, вот ну так уже достало. Так, но делают это совсем не все.
Из-за мысли, слава богу,
да. И за мысли в тюрьму не сажают. А почему здесь тогда так?
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Верность любимому человеку, в принципе, можно трактовать по-разному. Можно называть это кельей для духа и тюрьмой для тела. А можно говорить о потребности каждый день находить в том, кто рядом, что-то новое, необыкновенное. Говорить о потребности самосовершенствоваться, чтобы не переставать самому быть интересным другому. Мне вот это напоминает такое, на самом деле, подлинное творчество. И как любое творчество, наверное, это дано только избранным, не всем. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире культуролога-психолога Оксану Орлову и психоаналитика Александра Тхостова. Режиссер программы Наталья Флоринская. Звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. После выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. В Петербурге вышел сборник Иосиф Бродский «Глазами современников», а в Москве трехтомное собрание сочинений театрального критика Натальи Крымовой. В Челябинске завершился фестиваль «Новое кино России». Ведет этот час моя коллега, театральный критик «Радио Свободы» Марина Тимашева. Не пропустите, а я прощаюсь с вами. До свидания.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».